ॐ नमो भगवते वासुदेवाया। ॐ नमो भगवते वासुदेवाया। ॐ नमो भगवते वासुदेवाया। Мы продолжаем с вами изучать 13 главу Шримад Бхагавадгиты. Сегодня у нас на очереди тексты с 8 по 12. Это очень большой раздел, поэтому организаторы решили разделить эти стихи. Здесь комментариев аж на 6 страниц, и поэтому за один раз все это, конечно, не пройдешь, и поэтому я прочитаю стихи и лишь фрагмент комментария, который меня попросили прочитать. Итак, я прочитаю 8 стих. Амани твам, адамби твам, ахимсак шантир арджавам, ачарья пасана шаучам, стхарьям атма виниграха. А перевод я прочитаю весь. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло, самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее, невозмутимость в счастье и горе, непоколебимая безраздельная преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску абсолютной истины. Это я объявляю знанием, а все прочее называю невежеством. Это Кришна декларирует, что он считает знанием, а что он считает невежеством. Комментарий Шрилы Прабхупады. Не слишком разумные люди порой ошибочно считают описанный здесь процесс познания порождением поля деятельности. Однако здесь описан истинный путь познания. Перед тем, кто встал на этот путь, открывается возможность постичь абсолютную истину. Этот процесс познания не является результатом взаимодействия 24 материальных элементов, перечисленных выше. Напротив, с его помощью живое существо может вырваться из их плена. Обусловленная душа томится в клетке материального тела, построенной из 24 элементов, а знание, описанное на этих стихах, открывает ей путь к свободе. Из всех составляющих процесса познания самый важный элемент назван в первой строке 11 стиха. «Маи чинанья йогина бхактир авьябхи чарини». Конечной целью познания является чистое преданное служение Господу. Поэтому, если человек не захотел или не сумел достичь уровня трансцендентного служения Господу, все остальные 19 составляющих процесса познания практически обесцениваются. Но у того, кто преданно служит Господу в полном сознании Кришны, все остальные 19 качеств развиваются сами собой. Как сказано в Шримад Бхагаватам 5.18.12, «Ясясти бхактир бхагавати акинчана сарвар гунастатра самасате сурах». У того, кто достиг уровня преданного служения, развиваются все самые лучшие качества, свидетельствующие о том, что он обладает знанием. При этом особенно важную роль играет принцип обращения к духовному учителю, упомянутый в 8 стихе. Обратиться к духовному учителю должен даже тот, кто уже преданно служит Господу. Трансцендентная жизнь начинается тогда, когда человек принимает руководство истинного духовного учителя. Шри Кришна, Верховная Личность Бога, говорит здесь со всей определенностью, что описанный им процесс познания – единственный верный путь, все прочие методы самосознания являются бесполезной выдумкой досужего ума. Что касается перечисленных здесь составляющих духовного знания, то их можно проанализировать следующим образом. Смиренным называют того, кто не стремится к славе и почестям. Материальные представления о жизни заставляют нас искать почёта и уважения, но для того, кто обрел совершенное знание – и осознал, что он отличен от материального тела, почет или бесчестия, относятся к телу и не имеют никакого значения. Человек не должен гоняться за призраком материального почета. Не имея никакого представления о законах религии, но желая прослыть религиозными, некоторые люди присоединяются к какому-нибудь культу, последователи которого не соблюдают заповеди религии и затем объявляют себя духовными наставниками. Чтобы определить, насколько человек преуспел в духовной науке, необходимо руководствоваться определенным критерием. Таким критерием может служить наличие качеств, перечисленных в этих стихах. Обычно люди считают, что отказаться от насилия значит не покушаться на жизнь других и не наносить им телесных повреждений. Но в действительности отказаться от насилия значит не обрекать других на страдания. Большинство людей живет во тьме неведения, в плену материальных представлений о жизни и потому непрерывно испытывают материальные страдания. Поэтому тот, кто не помогает людям обрести духовное знание, совершает над ними насилие. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы просветить людей, дав им истинное знание и помочь им освободиться из материального плена. Вот что такое ненасилие. Обладать терпением значит безропотно сносить любые оскорбления и бесчестия. Тому, кто стремится обрести духовное знание, придется немало претерпеть от людей, ибо такова природа материального мира. Даже прохлада, пятилетний мальчик, который стал заниматься духовной практикой, оказался в очень опасном положении, когда его собственный отец воспротивился тому, что он стал преданным. Отец даже неоднократно пытался убить ребенка, но прохлада терпеливо выдерживал все испытания. Человек, стремящийся обрести духовное знание, столкнется на своем пути со множеством препятствий, но он должен терпеливо сносить все, что выпадает на его долю, и с решимостью продолжать свой путь. Вот на этом мы остановимся. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гуравей намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутали своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубешча крипа синхупья эвача патитанам павани бьо вайшнаве бьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васадиго Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Нама Ом Вишну Падая, Кришна Приштхай Бутали Шимати Бхакти Веданта Свами Нити Намине, Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади Пашчатья Деша Тарине. Еще раз прочитаем текст. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло, самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее. Невозмутимость в счастье и горе, непоколебимая безраздельная преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску абсолютной истины – это я объявляю знанием, а все прочее называю невежеством. Итак, давайте вспомним контекст, в котором появляется этот стих. 13 глава, как мы уже говорили, начинается с 6 вопросов Арджуны. Арджуна спрашивает, что такое поле деятельности, кшетра, кто такой знающий поле, подразумевается под этим душа и параматма, высшая душа, что такое знание, что такое объект познания, что такое пракрити, материальная природа, и кто такой пуруша, который этой природой наслаждается. Вот, и в третьем стихе Кришна дал определение знания. Он сказал, что знанием именуется понимание поля деятельности и знающего его. То есть, по большому счету, знание означает способность различать материю и дух. Где материя, кшетра, поле деятельности, а где кшетра гья. То есть, тот, кто знает это поле деятельности, тот, кто обладает более высокой природой. Почему более высокой природой? Потому что он обладает сознанием. то время как материя сама по себе сознания лишена. Итак, Кришна ответил на первый вопрос, что такое знание, а теперь он постепенно подходит к вопросу, что такое поле деятельности. Вот об этом он говорил в предыдущих стихах 6-7. До этого он дал ссылку на то, что поле деятельности описывается в различных текстах, в частности, в Брахма-сутре или в Веданте. Веданта-сутру иногда еще называют Брахма-сутрой. Почему? Потому что Брахман является главной темой Веданта-сутры. Первый афоризм Веданты гласит «Ом Адхато Брахма Джигьяса». Вот теперь пришло время вопрошать о Брахмане. То есть Брахман – это главная как раз тема Веданта-сутры. Поэтому иногда ее называют Брахма-сутра или сутра, которая посвящена изучению Брахмана. И под Брахманом в данном случае имеется в виду абсолютная истина, которая включает в себя Верховный Брахман Верховного Господа, индивидуальные свои маленькие кусочки брахмана, частички брахмана, и материальную природу тоже называют брахманом. Да. 14 глава нам об этом расскажет, что материальную субстанцию тоже называют брахман. Итак, Бог, источник всего брахман, живое существо брахман и материя тоже брахман. И Брахма-сутра или Веданта-сутра описывает нам взаимоотношения всех этих трех проявлений брахмана. Итак, сославшись на то, что поле деятельности лучше всего описано в Веданта-сутре, он его коротко описывает. Стихи 6-7, давайте вспомним. Пять грубых материальных стихий, это нам известно, что такое, да, земля, вода, огонь, воздух, пространство, ложное эго, разум, непроявленное, непроявленное что такое, это прадхана. Прадхана – это непроявленное. 10 органов чувств, это мы знаем, 5 познающих, 5 действующих, и ум. 5 объектов чувств, это что такое? Форма, звуки, значит, запахи, вкусы, значит, прикосновения. Далее уже пошли тонкие вещи. Желание, ненависть – это 2 контрастных состояния. Вернее, желание само по себе является, ну, вот этим вот источником всего, да, в живом плане. Ненависть, счастье и горе, совокупность всех материальных элементов. Под совокупностью материальных элементов подразумевается махататва. Если под непроявленным была прадхана, то под совокупностью материальных элементов это прадхана уже в проявленном состоянии, то есть махататва. Далее, признаки жизни, то есть это вот то, что мы себя ощущаем живыми. Решимость, с которой живые существа тут действуют. Это все вместе взятое составляет поле деятельности и происходящее в нем изменения. Итак, поскольку Арджуна спрашивал, что такое поле, что такое кшетра, Кришна в этих стихах 6-7 описал кшетру, то есть это место, где мы находимся. И это не только тело, вот потому что тело не висит в воздухе, тело вписано в какую-то определенную среду, мы живем в каком-то определенном месте, это место является частью еще большего места, а то еще большего места, город в крае, край в стране, страна на континенте, континент на земле, земля в космосе и так далее. Это все идет расширение понятия поля деятельности, но сами базовые элементы, из которых оно, это поле деятельности состоит, вот они тут описаны, и те основные состояния, которые у нас возникают, когда живое существо находится внутри этого поля деятельности. Самое главное – это неуемное желание. Вот поскольку живое существо является частицей, амшей, оно не является полным целым, это означает, что ему чего-то не хватает постоянно, все время в каком-то дефиците, либо чего-то внешнего, либо чего-то внутреннего не хватает, поэтому у него есть желание вот эту свою неполноту компенсировать чем-то из внешнего мира, да, это желание. Вот, значит, на основе этого желания оно будет испытывать счастье, горе, то есть успешные, неуспешные какие-то результаты, вот, какие-то разные эмоциональные переживания, все это будут сопровождать, то есть в двойственности живое существо будет воспринимать эту материальную жизнь. И поскольку это поле деятельности обладает иной природой, чем сам знающий поле, чем само живое существо, а живое существо все время будет чувствовать, что оно томится в какой-то не совсем естественной для себя ситуации. А потому что желаний много, возможностей, как правило, меньше, и живое существо вечно хочет то, чего оно не может. Вот. И вот эта вот разница между тем, что я хочу и что я могу, оно делает живое существо несчастным, и поэтому живое существо пытается и так, и сяк крутиться, вертеться в этом материальном мире, менять ситуацию, менять места, менять партнеров, менять работу, еще что-нибудь менять. Вот. То есть все это, все эти изменения нужны для того, чтобы как-то вот восполнить что-то, какую-то пустоту, что-то недостающее. Но как бы здесь живые существа ни крутились, ни вертелись, ничего невозможно с этим принципиально поделать, а просто потому, что сама природа этой кшетры, этого поля деятельности, она принципиально иная, чем тот, кто в ней находится. Вот, и поэтому, если уж менять поле деятельности, так на то, которое соответствует нашей природе, то есть духовный мир, да, который духовный мир, он соответствует природе души. А материальный мир находится в антагонизме, в конфликте с этой природой души. Вот, и поэтому живое существо, в конце концов, здесь устает. Борется, что-то там достигает, вроде сначала радуется, потом опять уже разочаровывается, опять что-то пробует, то есть не понимая, что невозможно здесь достичь счастья просто потому, что природа этого поля деятельности иная. И вот мы подходим к этим стихам с 8 по 12, которые описывают вот эти вот элементы процесса познания для того, чтобы душу из этого враждебного ей поля деятельности изъять и отправить ее в ее естественное, нормальное поле деятельности, то есть в духовный мир. Вот. То есть живое существо потерялось, заблудилось, потеряшка такая в этом материальном мире, вот, и пытается здесь что-то такое сделать, потому что стремление к счастью у души есть. Та же Веданта Сутра говорит, что вот Ананда Майя Пхьясат, живое существо ищет Ананду, и какую же Ананду он здесь встречает в этом материальном мире? Ну, самое лучшее, что оно встречает, это счастье в гуне благости. Это максимум, это топ, как говорится, что здесь есть вершина. Вот. А в основном вот, счастье в страсти и невежестве, и оно такое само по себе, конечно же, не соответствует природе души, поэтому рано или поздно живые существа разочаровываются. Вот. Поэтому знание – это способ выйти из этого поля деятельности, которое нас разочаровывает, и попасть в ту среду, которая соответствует нашей природе. Душа должна находиться в духовном мире. Вот это вот самая главная идея. Вот. И значит, все вот эти вот моменты, которые мы прочитали, элементы процесса познания, они очень практичные, то есть это не просто какая-то информация, мы видим, что это качество, да, смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота и так далее, вот, то есть это определенное отношение к миру. Вот, то есть мы не должны думать, что знание – это вот просто какой-то набор информации. То есть знание всегда проявляется в каком-то поведении. Человек, который просто что-то там цитирует, обладает какой-то эрудицией, много чего знает, начитанный он такой, но при этом по образу жизни его видно, что он находится в невежестве. Вот, то есть, ну, он элементарно не понимает, что он ест, вообще какой образ жизни нужно вести, нарушает законы природы и грубые, и тонкие на всех уровнях, вот, страдает за все эти вещи, и при этом он считается таким, ну, знаете, интеллигентным, эрудитом, начитанным, образованным. А что ж ты страдаешь тогда? То есть, вот, потому что знание должно как раз помогать человеку избавляться от тех страданий, которые ему причиняет это поле деятельности, еще раз по природе, противоположное свойствам души. Итак, что такое смирение? Давайте коротко вот эти вот качества, которые мне тут выпали, 4 сегодня, которые мне выделили, рассмотрим. Первое – это смирение. Смирение часто понимается как какая-то вот искусственная забитость, что человек такой в уголочке тихо сидит со сложными ладошками, такой прям робкий вообще. смирился совсем, да, то есть у нас смирение с какой-то там смирительной рубашкой ассоциируется, что надели на человека смирительную рубашку, он теперь смиренный-смиренный такой, да, вот вообще не пошевелиться не может и вообще такой, да, то есть на самом деле это все искусственные формы смирения. Это где-то какое-то, может быть, даже самоподавление, искусственное самоуничижение. И это не нужно называть смирением. Подлинное смирение, естественное, естественное и нормальное смирение, в котором нам комфортно, возникает тогда, когда мы начинаем понимать величие Бога. Все. Вот когда появляется реальное величие, вот тогда у нас появляется реальное смирение. Понимаете? Вот, то есть только поняв величие Бога, в сравнении с ним мы можем понять свое реальное положение и стать смиренными. Это не имеет никакого отношения к заниженной самооценке, понимаете? Потому что люди, которые изучают психологию, они говорят, вот, нужно повышать самооценку, вы достойны большего, то да сё, всю эту тему развивают. Это все философия в гуне страсти фактически, когда мы не просто повышаем самооценку, а завышаем ее, считаем себя достойными чего-то большего и так далее. Вот. Но когда мы узнаем Бога, узнаем его философски, с точки, с позиции татвы, понимание, как он, то есть, если мы говорим, что Бог есть, как он есть, то есть, в чем его бытие проявляется. Допустим, человек говорит, я верю в Бога, хорошо, вот, а ты веришь в Бога в каком смысле, что где-то там он просто далеко есть и все, вот, или ты понимаешь, в чем его бытие состоит. Вот, то есть, поэтому просто верить в Бога и поговорить, что Бог велик, это, ну, неплохо, но это пока что ни о чем. Вот, для того, чтобы действительно стать смиренным, нужно понять, в каких процессах занят Он, что мы фактически живем здесь на всем готовеньком и даже не понимаем этого. Я на днях читал лекцию в храме утром, Шримад Бхагаватам, о процессе творения, о всех этих тонких элементах, как там все вот эти вот разные энергии, энергия знания, энергия творчества, энергия вот этой всей материальной субстанции и так далее. Вот, то есть это все нужно для того, чтобы мы поняли, где мы находимся, потому что люди говорят, ну, я просто там подумал, я сделал, я что-то там заработал и так далее. То есть они говорят все время, я подумал. Они даже не понимают, как что ты не можешь подумать до тех пор, пока не существует гьяна-шакти, энергии познания. То есть они думают, но они не понимают, что такое «я думаю». То есть сам по себе процесс думания и процесс постижения вещей, какие-то способности учиться, улавливать какую-то причинно-следственную связь, делать какие-то выводы, накапливать какой-то опыт, это все возможно только потому, что существует энергия познания, гьяна-шакти. Люди не понимают, это говорят, ну я думаю. А спроси, а что это значит, ты думаешь? Ты понимаешь, а что значит ты понимаешь? Как это ты делаешь? И человек не может объяснить, что такое он думает, он не может объяснить, что такое я понимаю, потому что он не знает, что за этим всем стоит. Понимаете? Вот. Итак, мы узнаем, что есть гьяна-шакти, благодаря которой мы думаем, понимаем, учимся, накапливаем опыт. Потом человек говорит, ну я сделал, или говорит кому-то, вот возьми и сделай. А как человек может что-то сделать, если не существует крия-шакти, созидательной энергии? Итак, понимание гьяна-шакти связано с гуной благости, из нее рождается вот это знание, способность понимать, а крия-шакти, способность что-то вообще делать, рождается из гуны страсти. Это все описано в Шримад Бхагаватам. Если этой энергии нет, то как человек что-то создаст? Мы говорим, ну просто берешь и делаешь. То есть люди находятся на таком примитивном уровне мышления, что они не понимают, что лежит в основе их деятельности. Это то же самое, что по какому-то механизму циркулирует электричество, вот, и мы этого не понимаем. Я просто думаю, что вот я сейчас на компьютере там печатаю какие-то кнопочки, клавиши нажимаю, все само происходит. Нет, нет. Это все работает, потому что все пронизано тонким электричеством, которое я не вижу. Но я понимаю, что да, без него никуда. Потому что если свет выключится, сразу проблемы начнутся. Вот это вот я по тем же клавишам щелкаю, а ничего не происходит, потому что света нет, понимаете? Вот. То есть, вот точно так же нужно понимать, что вот эти такие, кажется, простые вещи, я думаю, я делаю, или там, допустим, я что-то там добыл, вот посадил в землю семя, вырастил какой-то плод. А земля, а плод, а вода, а солнце – это откуда? Субстанции все эти. Это все дравья, шакти, материальные элементы. Вот. И они существуют не сами по себе, они существуют по определенным законам, в определенной взаимосвязи, и Бог является источником этого всего. Для чего там эта философия? Все равно люди говорят, так трудно и так далее, все это понимать. Да, это может быть не столько трудно, сколько немножко непривычно, вот, потому что выводит нас за рамки определенных шаблонов. Но для чего это нужно? Для того, чтобы понять величие Бога. А для чего нужно понять величие Бога? А потому что Его величие, оно и делает нас, естественно, смиренными. Мы понимаем, насколько мы мелки. Причем без всякого понижения самооценки. Потому что мы узнаем, что мы не просто маленькие по отношению к Богу, а мы узнаем о том, что у нас, на самом деле, Кришна сам приглашает нас себе во взаимодействие, говорит, мат бхакто, стань моим бхактой. Стань моим бхактой, значит, стань моим приближенным. Бог нас приглашает стать его приближенными. Какая же заниженная самооценка? Выше некуда. Быть слугой Бога – это выше некуда, понимаете? Только уже самим Богом стать, но это, простите, иллюзия, понимаете? Вот, поэтому не нужно думать, что смирение связано с какой-то вот, с каким-то искусственным самоуничижением, с какой-то заниженной самооценкой, ничего ничуть не бывало. Итак, с одной стороны, мы узнаем величие Бога и понимаем, насколько Он велик, и мы малы, но при этом мы узнаем, что Он нас, несмотря на такую нашу вот, мелочь, ну такую, что же там такие мелкие, да, маленькие совсем, Он говорит, что ты сейчас дуратма, дурак. Стань из дуратмы махатмой. Махатма, великой душой стань. Великая душа – это как раз та, которая принимает убежище в духовной энергии. И под влиянием духовной энергии сознание растет, то есть расширяется. А под влиянием материальной энергии сознание сужается. Гуны материальной природы так действуют. Гуна карма ограничивает. И когда-то слуга Бога теперь просто там какой-нибудь червячок, понимаете? Там, или какая-нибудь птичка, которая этого червячка ест. То есть вот это вот влияние материальной природы. Дуратма, дурная душа, с материальной природой связалась. А когда живое существо находит убежище в духовной природе, у Бога она махатмой становится. То есть ее сознание расширяется. Вот и все. Поэтому какая же тут заниженная самооценка? Все в порядке. То есть мы становимся смиренными и возвышенными, потому что мы переходим в категорию слуг Бога. Из слуг вот кого-то, непонятно кого в этом материальном мире, вот мы становимся слугами Бога. Какая же тут заниженная самооценка? Все в порядке. Мы как раз поступаем на службу к высшему существу. Это очень престижно, надо сказать, понимаете? Вот, и там все как бы вечно, на полном пансионе, никакой пенсии, никаких глупостей, все хорошо. То есть живое существо возвращается в свое изначальное положение. И так это смирение. Вот, то есть смирение не просто там перед какими-то силами материальной природы, а смирение перед Богом. Почему смирение еще важно? Потому что невозможно быть строптивым слугой, понимаете? Если мы, в конце концов, приходим к этому состоянию слуги Бога, то первое качество слуги – кинкара. Один из терминов «слуга» есть термин «даса», вот, который указывает на подчиненное положение, а другое слово, обозначающее слугу – «кинкара». Буквально переводится, что делать, ким это что, а кара это кара, карма делать, ким кара, что делать, понимаете? То есть слуга это тот, кто хочет знать, что ему делать, да, вот, и уже там ему раздают какие-то определенные задачи. Далее, второе качество это отсутствие тщеславия, да? Вот, итак, тщеславие. Корнем слова тщеславие является слава, да? Вот, но какое-то тщетное стремление к славе. Да? Это очень интересный момент, потому что в самой нашей психологии, рожденной из ложного эго, в психологии обусловленной души, желание славы по умолчанию очень глубоко прописано в нашем подсознании. И когда нас похвалили, нам хочется, чтобы нас хвалили, правильно, да? Отмечали, сказали, как-то позитивно. Чего ради все эти блогеры там и так далее, они говорят, ставьте лайки, ну полюбите меня, ну прославьте меня, ну сделайте так, чтобы об меня узнало больше людей. Они говорят, ну давайте же, продвинем наш канал, там что-то еще. То есть можно говорить много всяких разных вещей. Но для чего человек продвигает тот же канал, что-то там еще другое? Чтобы как можно больше людей о нем узнали, обратили на него внимание, говорили, обсуждали и так далее. То есть слава – это настолько тонкая вещь. Вот это вот, знаете, наслаждение купаться в лучах славы – это просто вершина. Есть даже такая анартха, или вот такой негативный стереотип поведения в духовной жизни, который называется таранга-рангини. Таранга-рангини в переводе с санскрита означает буквально покачиваться на волнах успеха. Или, как вот говорят, почивать на лаврах. Да? То есть, вот вы чего-то достигли, вас все знают, перед вами все снимают шляпы, просят у вас автографы, все с придыханием на вас смотрят, и вы чувствуете, да, я достиг успеха. И вот такое, знаете, самодовольство, ты находишься в лучах славы, это ни с чем не спутать, понимаете? Поэтому вот это вот желание, чтобы нас похвалили, обратили внимание и так далее, вот оно очень глубоко у нас находится, и мы знаем, что единственным способом от этого тщеславия избавиться, от этого ощущения какой-то, ну, ненужной всей этой ложной славы, является что? Прославить того, кто этой славы достоин. Это называется каким термином? Кришна киртан. Киртан. Киртан, слово киртан происходит от термина кирти. Кирти – это слава. Кирти – шакти, энергия славы. И киртан означает прославление. Так вот, очень хочется, чтобы все спели киртан мне. Понимаете? Вот, то есть, чтобы меня отметили, заметили, прославили, в пример другим поставили. Вот смотрите, как вот он молодец, да, там в школе, допустим, вот отличник, он хорошо учится, да, вы должны все быть как он. Этот отличник сидит там самодовольный, да, улыбается, все на него смотрят с такой завистью. Вот, а он в лучах вот этой известности, славы. Или вот эти вот все известные персоналии, которые там постоянно мелькают на экране телевизора, в кино, все эти какие-то звезды, актеры и прочие, ну, в общем, узнаваемые, то, что называется сейчас медийные личности, да, вот, то есть они наслаждаются именно вот этой вот своей узнаваемостью, своей известностью, что из многих тысяч людей они вылезли как-то, да, и вот они стали популярными персонами, их все знают, все их узнают и так далее. И вот это вот ощущение, что я нахожусь в центре внимания, оно поразительно опьяняющее, вот это вот состояние желания славы, понимаете? Вот, и поэтому, когда какой-нибудь, не знаю, там, музыкант, певец, неважно кто, со сцены что-нибудь там такое исполнил, и весь зал, значит, устраивает ему овацию, а он в таком, типа, там, смирении, как бы, кланяется, да, он его распирает от счастья, вот, потому что он стал центром внимания, понимаете? То есть, все, вот, он добился этой вот славы. А это и есть как раз состояние такого, знаете, а мини-бога, потому что Бог – это тот, кого все прославляют. В 15 главе Бхагавад-гиты, до которой мы дойдем, Кришна говорит, мир и веды прославляют меня как высшую личность. Понимаете? Даже люди, которые о Боге понятия не имеют, они довольно часто произносят фразу «Слава Богу». Они не имеют это в виду, они никакого Бога не имеют в виду. Но вот эта вот фраза, она такая расхожая, понимаете? Слава тебе, Господи, слава Богу и так далее. Вот, то есть мир и веды осознанно, неосознанно прославляют Бога. Дальше, когда вы прославляете не Бога, а прославляете полубогов, полубоги или имена полубогов – это вторичные имена Верховной Личности Бога. Вот и все. Мы говорим, Индра – это полубог. Индра – это имя Кришны на самом деле, понимаете? Вот. И поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, на самом деле это я удерживаю и посылаю дождь. А мы-то думали Индра, да? Да, Индра краник откручивает, а водичка-то откуда? Водичка-то откуда? Кто источник воды, понимаете? Вот. Поэтому все вот эти вот веды прославляют полубогов. Ой, они как полубогов прославляют. Чандра такой, Индра такой, Сурья, Варуна, Митра и так далее, и так далее. И люди говорят, ну и где тут ваш Кришна? Смотрите, одних полубогов прославляют. Потому что они не знают, что полубоги – это вторичные имена Верховной Личности Бога. Кришна просто дает им шакти, всем этим ребятам, вот, со всеми этими стихиями управляться. Солнце светит, Сурья Дев, ну да, могучий, конечно, образ такой чистой души. Но мы знаем, что солнце светит почему? Потому что в центре солнца находится кто? Сурья Нараяна, пятая песня Шримад Бхагаватам говорит об этом. Нараяна – это сам Вишну, да? Вот, поэтому все, хочешь, не хочешь, осознанно, неосознанно, прославляют Бога. Когда они славят какого-то человека за какие-то хорошие качества и так далее, они славят Бога. Почему? Потому что откуда у этого человека хорошие качества? От Бога. Вот и все. Поэтому прямо, косвенно, осознанно, неосознанно все живые существа в этом мире прославляют Бога. Вот. И поэтому так хочется мне тоже добиться славы. Итак, это второе качество отсутствие тщеславия. То есть понимание, что если я чего-то достоин, действительно, что-то такое хорошее я умею, как-то там проявляю какие-то качества, то я этими качествами обладаю или умением только потому, что тот, кто является источником всего этого, наделил меня этим. Вот и все. Я отражатель, я не источник, понимаете? Это то же самое, что, как, знаете, шутка. Флюгер думал, что он указывает, куда дуть ветру. Мы знаем, что флюгер туда поворачивается, куда ветер дует. Но флюгер со своим ложным эго может думать, что это я указываю ветру, куда дуть. Понимаете? Вот так же и мы, обладая там какими-то качествами, да, мы говорим, о, вот я там знаю то или умею это, вот я такой, сякой, достоинство. Послушай, товарищ, откуда ты все это взял? Наше сознание просто отражает все эти вот наилучшие качества, которые исходят от Бога. Итак, отсутствие тщеславия, естественное, опять же, отсутствие тщеславия рождается тогда, когда мы понимаем, откуда все лучшее берется, откуда сама эта слава, почему человек становится славным. Потому что он отражает в себе, Кришна говорит, я есть талант в человеке. Талантливые люди известны, как правило, их прославляют все, но Кришна говорит, это я талант в человеке. Поэтому люди, хочешь, не хочешь, рукоплескают Богу. Они говорят, талант – это Божья искра. Да, это верно, так и есть. Понимаете? Итак, тщеславие, отсутствие тщеславия – это понимание того, что если я чем-то и прославился, только потому, что я отражаю некие божественные качества. Вот и все. Далее, третье качество здесь у нас – это отказ от насилия, ахимса. И Шрила Прабхупада дает такую очень необычную трактовку ненасилия. Он говорит, что вот обычно люди думают, что не причинять кому-то боль, не убивать кого-то. Да, это верно, с этим никто не спорит. Но есть более тонкое и глубокое понимание того, что такое насилие, что такое ненасилие. Живые существа в этом материальном мире, пока они не знают своей духовной природы, своего духовного родства с Богом, находятся в невежестве. А когда они находятся в невежестве, они неизбежно и, может быть, даже порой неосознанно причиняют насилие. Человек просто, допустим, там, ест плоть, мясо, да, ему сказали врачи, кушай там мясо, надо столько-то там грамм в день, допустим, съедать. Он ест, для него нет никакого мяса, для него есть просто витамины, Для него это витамины, для него это какие-то питательные вещества. Он совсем не думает о том, что это что-то тело, да? И это мясо на деревьях, вообще говоря, не растет, да? Вот для того, чтобы это мясо получить, нужно вот кого-то там реально убить, он будет сопротивляться и так далее, содрать с него шкуру, разделать, выпотрошить и так далее. Вот. Но люди об этом не думают, правильно? Почему не думают? Потому что в невежестве находится. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что главное ахимса или главное проявление ненасилия – это дать людям духовное знание. Потому что когда они получают духовное знание, они начинают иначе смотреть на мир, на себя, на других. То есть ненасилие является естественным следствием правильного понимания вещей. Когда я начинаю понимать, что для меня является естественной пищей, а что для меня является неестественной пищей. Естественная пища – это та, которая от меня никуда не убегает, понимаете? Яблоко при виде меня не спрыгивает с ветки и не убегает мне там в кусты, не прячется, понимаете? Вот потому что или там какие-то колосья, или корова, она наоборот хочет, чтобы ее подоили. Если ее не подоить, она будет мычать недовольно, говорится, там мычит, как недойная корова, понимаете? То есть ей хочется отдать, это молоко, потому что оно для других предназначено. Она себе его не собирает, это молоко. Вот, то есть, если мы обладаем духовным знанием, мы начинаем понимать, что здесь наше, что естественное, а что не наше. И тогда мы понимаем, что есть какое-то насилие неизбежное, а есть насилие искусственное. Неизбежное насилие, оно фактически является проявлением вот этого принципа «дживо-дживасия-дживанам», что одно живое существо пожирает другое живое существо. То есть одно живое существо является пищей для другого. Это принцип полной утилизации. Вот, то есть так вот интересно пищевая цепочка построена, что все, так сказать, от мала до велика в этой цепочке находятся. Вот, и особенно в этом самом в животном мире, там, где у них какой-то специальной экономики нет, вот, то есть там они все вот такие охотники, и они, естественно, там пожирают друг друга, и это не является чем-то, каким-то вот излишним насилием, потому что так вот животный мир устроен. Но когда мы уже переходим в сферу человеческого существования, здесь совсем другое, потому что человек – это уже существо с развитым сознанием, и вот это вот развитое сознание означает способность различать. Способность различать, что полезно, что вредно, за какие вещи я получу реакции, за что я не получу реакции. Вот, то есть, вот это уже не насилие, оно является определенным выбором для живых существ разумных. Вот. Итак, самое главное не насилие, это дать живым существам знание, при помощи которого они смогут выбрать лучшее из этого материального мира, благостное из этого материального мира, и смогут выбрать высшую реальность. Таким образом, они выходят из всей этой пищевой цепочки, вот, и уже им никого не надо есть, и их никто не будет есть. То есть все, как бы сама предпосылка насилия, она полностью пропадает. В духовном мире там живые существа по другому принципу живут, там они питаются духовной энергией. Вот это совсем другое. Пушти шакти, здесь вот обязательно кого-то надо съесть. Морковку, пускай она, так сказать, не животное, но все равно вот, это тоже живое существо, хотя оно не чувствуют боли, вот, но какое-то минимальное насилие есть, и поэтому мы все вот эти вот вегетарианские продукты предлагаем Кришне, таким образом они становятся просадом, то есть пищей, свободной от кармы. Итак, это то, что касается ненасилия. И последнее качество, которое тут мне досталось, это терпение. Терпение означает, что в этом материальном мире может быть достаточно много неудобств, дискомфорта, какого-то неприятного общения, каких-то всяких ситуаций, которые я не хочу, но они в мою жизнь приходят неизбежно. Вот, то есть здесь очень много чего приходится терпеть. Вот, и для того, чтобы терпеть естественным образом, терпеть вот так не сжав зубы, а так нормально терпеть, в знании терпеть, для этого нужна гуна благости. Вот, потому что все до какой-то степени могут терпеть, скрежетать зубами, но терпеть, вот здесь Кришна не об этом терпении говорит. Вот какое-то такое, знаете, искусственное терпение, оно долго-то не может продлиться. Люди говорят, все, мое терпение лопнуло, понимаете? Лопнуло терпение, потому что оно было ограничено. Вот, я могу терпеть какое-то короткое время, а потом они говорят, все, значит, предел наступил. Здесь Кришна говорит о другом терпении. Вот, о терпении, с которым человек живет всю жизнь. И оно не лопается, понимаете? Почему? Потому что оно рождено из гуны благости. Это совсем другой тип терпения. Когда человек просто понимает природу этого материального мира. Помните 14 стих 2 главы Бхагавадгиты, когда он говорит «Матра спаршасту каунтияши тошна сукха дукха, да? Агама паяна нитяс, там титикша сабарата, титикша, терпи». Он говорит, временное проявление счастья и несчастья, и их исчезновение в должный срок, подобны приходу и уходу зимы и лета. Они возникают лишь в нашем чувственном восприятии, поэтому человеку необходимо научиться терпеть, выносить их так, титикша, да? Вот, чтобы они его не беспокоили. То есть этот материальный мир даже в самом лучшем раскладе никогда не будет таким местом, где все для нас будет прямо так уж идеально комфортно. Многие вещи приходится терпеть. Вот, и даже ты куда-то там летишь, вот, и хорошо, да, путешествуешь, куда-то там кажется в какое-то хорошее место. И на самом деле это мука вообще, сидеть там в самолете там 6-7 часов, не повернешься туда-сюда, дышать нечем, искусственный воздух, вроде ничего не делаешь, выходишь из него, как будто ты вагон разгрузил вообще, сил нет. Почему? Дышать нечем, нормального воздуха нет, все вот это вот искусственное, сухое, голова болит, слабость там и так далее. Вот. Но ладно, если ты подписался под все эти вещи, ну терпи. Вот, и поэтому Кришна говорит Арджуне, терпи, Бхарата. Да? Вот, многие вещи просто приходится терпеть. Но когда это терпение рождено из гуны благости, тогда все другое. Вот, ну и ладно, я уже буду заканчивать. Вот, на мою долю уже не выпадет вот это вот основное качество знания, которое тут перечисляется. Я просто коротко о нем скажу. Прабхупада упоминает, говорит, что из всех составляющих процесса познания самый важный элемент назван в первой строке 11 стиха. «Мои чанальния йогина бхактир авьябхичарини». Конечной целью познания является чистое преданное служение Господу. Итак, как Прабхупада в литературном переводе это формулирует, он говорит «чистая», как там, «непоколебимая безраздельная преданность мне». То есть выясняется, что это один, вернее, не то, что один, а ключевой, главный элемент процесса познания. И он интересную мысль проводит. Он говорит, что значит, когда человек преданно служит Господу в полном сознании Кришны, все остальные 19 качеств знания развиваются сами собой. Есть хорошая аналогия. Если мы посмотрим на железную дорогу, локомотив и прицепленные к нему вагоны. Так вот, локомотив – это главная тянущая сила. Вагоны ехать, в принципе, могут, у них есть колеса, но они не могут ехать сами, понимаете? Они едут только тогда, когда они прицеплены к локомотиву. Вот тогда они следуют за локомотивом. Вот точно так же из этих всех качеств познания, которые здесь описываются, главное, Кришна говорит, это чистая преданность мне, это локомотив. И когда этот локомотив движется, все остальные, как вагончики, за ними естественным образом цепляются. Вот, поэтому нам нет необходимости, ну как, мы просто должны знать, что это такое из себя представляет, да? Вот, но также мы должны понимать, что это не просто какой-то случайный набор качеств, а это естественная последовательность событий, которая включается тогда, когда человек становится преданным Бога. Поэтому это Прабхупада и приводится этот стих «Ясясти бхактир бхагавати акинчина сарвай гунаста трасамаса тисура» из Бхагаватам, что в человеке, когда он становится бхактир бхагавати, то есть преданным Бхагавана, тогда в нем все вот эти вот сарвай гунас, все гуны, все хорошие качества, татрасамаса тисура, все лучшие качества полубогов проявляются естественным образом. Почему полубоги хорошие личности? Потому что они преданные Бога. Поэтому их качества такие. Да? Вот, поэтому фактически наши хорошие качества проявляются тогда, когда мы отражаем своим сознанием Бога. И дурные качества у нас проявляются когда? Когда мы своим сознанием отражаем что? Материальную природу. В частности, низшие гуны, страсти, невежество. Понимаете? Вот и все. Такова технология. Хари Кришна, на этом мы остановимся. У нас есть 10 минут на вопросы. Пожалуйста, подключайтесь сами, я вас не всех вижу. Администратор, позвольте, пожалуйста, да, людям подключиться. Да,
далее, включение микрофон. По поводу вот тщеславия, то есть иногда вот кажется, что если ты реализовал свою судьбу, стал достойным человеком, то ну, а тебе должны что-то хорошо говорить, там, рекомендовать, да, признавать. И... Или это не так? Человек может оставаться никому неизвестным?
Это нормально, да. Это нормально. То есть, когда признают нашу квалификацию, это нормально, это приятно. Проблема в другом. Проблема в том, что мы начинаем это присваивать себе. И поэтому наша техника безопасности в этом вопросе является что? Например, мне говорят, там, ты хороший специалист в этой сфере, и мне приятно, но я тут же передаю это все тому, от кого это все берется, понимаете? Потому что высший специалист во всем – это Бог, это одно из его качеств, дакша. А каждый из нас в той или иной степени, в той или иной сфере может отражать эти вещи. Вот, поэтому то, что мы испытаем какой-то вкус, какое-то приятное ощущение от того, что нас похвалили, это нормально. Но следующее действие, или даже одновременное, это переадресовка, понимаете? Переадресовка первоисточнику. Вот и все. И тогда становится понятно, что вы достигли славы, известности, какого-то успеха, да, хорошо, но благодаря Кришне, вот все. И тогда вы уже находитесь на своем нормальном, законном месте слуги. Квалифицированного, достойного, но слуги.
Спасибо. И по поводу отказа от насилия, я думал, будет больше на другую тему. Например, защита там, себя, своего там, тела, там, своей репутации, или имущества, семьи. Даже Веда говорится, что человек может убить насильника, кто посягает на его там жилье,
ну,
на его...
Понимаете, эта тема не насилия, она очень большая. И у меня не было задачи как-то вот подробно об этом говорить. Буквально недавно, еще в Майапуре, ну, может быть, недели три назад, я же давал интервью под названием «Можно ли избежать насилия?». Я не знаю, смотрели вы или нет. Вот. Там какие-то чудеса вообще. То есть, допустим, на этом канале Чинтамани Дхама я давал интервью первое где-то месяц назад или месяц небольшим по поводу предназначения человека. Там много просмотров, 7 тысяч просмотров. Ну, для меня, для моего канала это много считается. Вот. А буквально через 2 недели в этой же студии тема «Можно ли избежать насилия?» там даже 2000 не набрал, или 2 с копейками. То есть, то же самое никому не надо вообще. То есть, я, конечно, не понимаю всех этих алгоритмов YouTube, что там, какие ролики продвигают. Но если вы хотите вот на эту тему, там более подробно мы говорим, можно ли избежать насилия.
Спасибо.
А дальше кто там, пожалуйста?
Почему
такой Марк Прабху,
Хари Кришна, у меня вопрос. Я не совсем поняла по поводу терпения, то есть гуна благости, то есть какой образ мысли, когда это терпение естественно, то есть таков материальный мир, или вот какой образ мысли должен быть у человека?
Гуна благости означает, что терпение для него – это естественное состояние. То есть вот есть люди, которых вот, ну, чуть-чуть там, понимаете, там чуть-чуть ему там случайно на ногу наступил, что он сказал, они вот мгновенно взрываются, они терпеть вообще ничего не могут, понимаете, вообще ничего не могут терпеть. То есть сразу вот они там с полпинка заводятся, понимаете. Вот. А есть люди очень терпеливые. Терпеливые означает благостные. Вот, то есть Здесь не нужно много говорить, какой там образ мышления, здесь нужно просто понять ключ. Что, и ключ – это гуна благости. Когда она есть, тогда терпение становится чем-то естественным абсолютно. Когда этой благости нет, тогда человек постоянно там кипятится, пенится, возмущается, там не может терпеть, все вот такое. Это просто действие более низких гун, вот и все. Поэтому нужно понять, что гуна – это основа, а уже все вот эти вот детали – это уже то, что приходит за ней. Допустим, можно сказать просто: пришла зима, и все. Два слова: пришла зима. И вы сразу же понимаете, что будет холодно, скользко, неприятно, то, все. То есть все эти вот детали, они будут включены в понятие «пришла зима». Понимаете? А если я буду говорить, вот стало это, люди говорят: так это что, зима, что ли, пришла? Ну да, конечно, зима пришла. То есть, понимаете? Поэтому, когда мы говорим о гуна благости, вот из нее истекают все вот эти уже различные детальки, понимаете? Но если мы говорим про все-все-все-все-все детали, но не понимаем, что является базовым принципом, человек не поймет, о чем речь. Поэтому в этом вот гениальность ведической методологии, которая рассматривает все явления мира через призму трех гун материальной природы. Это универсальная методология. Универсальная методология анализа чего угодно. Понимаете? Поэтому, если вы понимаете, что такое три гуны, то вы в материальном мире понимаете практически все. Если вы не понимаете эти три гуны, вы можете что-то понимать, но основная суть явления от вас будет ускользать. Вы не будете понимать, почему так себя люди ведут, почему происходит то или другое. Поэтому, когда мы изучаем материальную реальность, самое главное – это не просто таблица Менделеева и там, так сказать, какие-то вот законы материальной природы. Самое главное – в основе материального творения лежат три гуны, три качества, которые порождают уже все остальное многообразие. Еще какие-то вопросы есть? Хорошо, если вопросов больше нет, на этом закончим. Шримад Бхагавад Гита ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Хари Кришна.